Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий Борисович, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Ну что, мы продолжаем говорить про произведение Нила Сорского. В прошлый раз мы вот рассказывали о том, кто это такой. На нашем сайте можно послушать или на нашей страничке ВКонтакте. Сегодня давайте его произведение почитаем.
Значит, я напомню, что преподобный Нил Сорский – это великий русский подвижник конца XV века, современник возникновения уже централизованного московского государства при Иване III, да, который является основателем на Руси скитского жительства. И, значит, вот он такой представитель такого русского исихазма. А мы говорили на прошлой нашей встрече, что под словом исихазм подразумевается такая, ну, такой путь духовной жизни, ну, преимущественно монашеский, конечно, который предполагает осуществление вот тех целей, которые ставит монашество, то есть очищение сердца, непрестанная молитва, борьба со своими страстями через особый образ, следование особому образу жизни и в особенности практики непрестанной молитвы и безмолвия. Вот. И то есть, когда человек, вот мы говорили, скитский образ жизни – это такой, такая форма подвига, которая пришла из Египта, из пустыни Скит, где вот подвижники, они создали такой образ жизни, средний между общежитием и отшельничеством. То есть там монахи, они вот жили в этой в пустыне на определенном расстоянии, в безмолвии, значит, очень уединенно, но собирались по воскресеньям на литургию, да, то есть поддерживали между собой какую-то связь, но при этом, то есть полностью связи не терялись, потому что друг другу где-то как-то там помочь, значит, какое-то взаимодействие сохранялось, да, это не полное отшельничество, но при этом люди хранили, значит, безмолвие, и вот в этом безмолвии они обретали такую устремленность к Богу, совершенную такую сосредоточенность и внимание к душе своей, к помышлениям. Вот. Это то, что ну, вот в суете и в потоке такой вот мирской жизни человек такого городского мегаполиса может представить себе лишь очень отдаленно. Да? Вот. И вот как раз это этому пути внимания, трезвения, молитвы посвящена очень обширная православная аскетическая литература, да, вот. Этот путь, он, конечно, требует определенной культуры, понимаете, знания творений святых отцов, вот, как бы, вообще определенный уровень образования, определенный образ, уровень мышления, да, и, ну, так, по-другому здесь вот никак, да, то есть это довольно высокий уровень развития, как бы, да, и культурных, и интеллектуальных сил человека для того, чтобы воспринять вот этот путь исихазский. И вот Нил Сорский, который много путешествовал по Ближнему Востоку, он жил на Афоне, и он в эту традицию, понимаете, воспринял и перенес на Русь. И вот на реке Сора, вот он недалеко от Кирилла Белозерского монастыря, вот он создал этот скит и принимал туда вот людей, которые монахов, которые уже прошли искусство в общежитии, которые умели читать, писать, то есть достаточно были начитанные и культурные люди, и вот они воспринимали этот, значит, образ жизни. И он оставил целый ряд аскетических сочинений, и, по сути дела, это первое в русской духовной литературе содержание, то есть сочинение такого аскетического содержания. Не просто нравоучение, поучение Владимира Мономаха там, или притчи Кирилла Туровского. Это все замечательно. А здесь это именно аскетика, то есть литература о внутреннем духовном мире человека, о борьбе со страстями, помыслах, о том, как их распознать, как с ними бороться. То есть здесь... И вот он написал целый ряд сочинений. Значит, первое сочинение называется «Устав». Оно говорит вообще, вот он излагает основные вот эти понятия православной аскетики. Что такое страсти, что такое помыслы, да, значит, каковой должен быть путь молитвы, да, вот все эти вопросы он трактует. А, и значит, вот это предание аскетской жизни, где он описывает уже внешние условия вот этого скита, на которых должна стоять жизнь вот, подвижника-монаха. И, конечно, эти произведения, с одной стороны, они адресованы, конечно же, монашеству. В общем, тут не надо в этом сомневаться. То есть их адресует собратьям по вот этому образу жизни, вот, от святых отцов, от предыдущей традиции. Он излагает вот авторитетное суждение, подкрепленное его собственным опытом. Эти сочинения переписывались в русских монастырях, да, но из них, я думаю, немало может почерпнуть и всякий христианин, и живущий в миру, потому что есть вещи такого аскетического плана, которые полезно знать. То есть аскетика, она же, понимаете, она же говорит о том, как исполнить заповедь Христову. Чем занимались и занимаются монахи, да? Они исполняют заповедь Христову. По-другому исполняют, чем люди, которые живут в миру, правильно? Потому что существует многообразие путей, многообразие образов жизни, а заповеди Христовы едины. Но вот монашествующие, они ищут этого очищения сердца от страстей глубинного. Не просто внешней какой-то деятельности, которую мы Богу посвящаем, да, но это такое самоуглубление. И всякому верующему человеку об этом, конечно, нужно иметь понятие для того, чтобы трезвенно и разумно проходить путь своей жизни. То есть здесь можно почерпнуть немало полезного и человеку, который живет и семейной жизнью, и так далее, и мирской, очень много полезного. Поэтому давайте сегодня это выдающееся произведение почитаем. Мария?
Конечно, да, давайте почитаем.
Давайте почитаем. Значит, как звучит такое предисловие? Смысл писаний этих заключается в том, чтобы показать, какое делание подобает иметь иноку, истинно хотящему спастись во времена нынешние, как мысленно и телесно, Божественным Писанием и по житию святых отцов, сколь возможно, надлежит ему подвязаться. В Писании святых отец о мысленном делании, ради чего это нужно и как подобает стараться. Видите, Нилсовский называет этот путь мысленное делание, умное делание или мысленное делание, или духовное делание. Да? То есть это вот тут вот некий процесс, который человек осуществляет внутри себя для того, чтобы то есть это его усилие, но совершается это изменение благодатью Божьей. Вот это очень важно. Вот здесь ключевой момент к тому, что мы с вами будем читать, это учение о так называемой синергии Бога и человека, то есть соработничестве Бога и человека. То есть без Бога человек никак это невозможно, так сказать, избавиться от своих страстей. Ты сам себя за волосы из болота, понимаете, как Мюнхгаузен, не вытащишь. И отцы церкви, они говорят, да, человек вот может внимательно наблюдать за жизнью своей, он будет видеть свои помыслы, он будет видеть свои страсти. Да, это, конечно, это вполне достижимо, но тем самым ты от страстей не очистишься. Ты просто будешь очень хорошо видеть, как ты действуешь по страсти и как ты грешишь. Потому что страсть, она обладает, она принуждает человека так поступать. Это душевная болезнь духа, понимаете? Она коренится внутри, и человек порой мало что может с этим поделать. И поэтому без Бога это невозможно достичь, но если Бог видит человеческое участие, человеческую волю, Господь подает помощь. И вот это мысленное делание, это то, что вот происходит внутри человека, как он трансформируется и уподобляясь самому Христу. Вот давайте почитаем. Значит, в этом сочинении 11 глав. 11 глав. Вот давайте так, если честно, я еще сам до конца не понимаю, вот как мы их все прочитаем. Это не маленькое сочинение, то есть там страниц на 90. Вот это вот прям сочинение пространное. Но мы, конечно, почитаем какие-то избранные места, да, вот. Все уж там читать не будем, но какие-то главные ключевые моменты выделим, да. И, давайте начнем. Предисловие. Вот преподобный Нил пишет, это важно. Многие из святых отцов о сердечном делании, блюдении помыслов и хранении ума сказали различными словами, как каждый из них был научен божественной благодатью, но одинаково по смыслу, восприняв прежде слово самого Господа, сказавшего «от сердца исходит помышление злая и оскверняет человека», и научившего очищать внутренности сосуда, и сказавшего, что в духе и истине подобает поклоняться Отцу. Апостол Павел говорит, если молюсь языком, то дух мой молится, то есть ум же бесплоден, помолюсь духом, и помолюсь умом. Значит, святой Агафон сказал: телесное делание — только лист. Внутреннее же, то есть умное, — это плод. О, какая удивительная мысль. Видите, есть, представим себе какое-нибудь плодовое дерево, яблони или слива, или мандарины, да, допустим, есть листья, вот это, они, листва может быть очень бурной, а плодов нет. А есть листья, а есть плоды. Так вот, то, что человек делает внешним образом, он исполняет какую-то заповедь, да, Христову. Он, например, занимается благотворительностью. Правильно, Мария? Исполнение заповеди? Несомненно. Человек совершает молитву. Исполнение заповеди? Несомненно. Он совершает пост. Прекрасно. Но это еще не все. Потому что, да, ты сделал доброе дело. А вот ты взял и сделал это доброе дело. И зачеславился. Допустим, совершил какое-то доброе дело, там кому-то помог, и ходишь и думаешь: ах, какой я молодец. Ах, какие все там говорят, какой я праведник. Я, наверное, святой человек. Да? Вот человек, бывает такое, слушайте, Мария, вот бывает со всяким человеком. Или что-то хорошее получится, или какое-то, ну, что-то сделаешь такое успешное, хорошо получившееся, и сразу человек начинает думать о себе высоко, что он лучше других, правильно?
Да, многие даже добрые дела делают только для того, чтобы потом вознестись и сказать, какой я хороший, не то, что вы все.
Вы представляете, то есть чем больше добродетелей у такого человека, тем выше гордыня. При вознесении перед другими людьми и тем больше тщеславие, стремление к славе человеческой. Вот такой парадокс. Вроде бы доброе дело, а извращает полностью свой смысл. Человек постится ради того, чтобы познать немощь свою, смириться, зависимость от Бога свою постичь. А это он превращает в религиозный театр, понимаете, чтобы других людей обижать и говорить, что вы не поститесь, и вот я лучше вас, да? Ну, это же что же происходит? То есть, видите, телесное делание, вот то, что внешне люди молятся там или совершают какие-то добродетели, это еще не все. Это еще не все. Потому что внутри у человека остаются пагубная страсть, которые полностью могут это все исказить и извратить. И человек ведь, вы понимаете, человек может тщеславиться молитвами. Смотрите, просто элементарно, человек может почитать книги святоотеческие там, о непрестанной молитве, взять, купить четки себе и там, понимаете, совершать пятисотницу там, или там, поклоны класть и так далее. И в этих молитвах, о чем он просит: «Господи, помилуй меня, прости меня, Боже, там, Господи Иисусе Христе». Он просит помиловать, очистить его сердце, избавить его от грехов, а при этом он это вот начитывает эти молитвы свои. И он думает: а какой я молодец, а сколько я молитв выдал, так сказать, сегодня. А монахи в монастырях столько не набирают, понимаете? Какое странное дело, да? То есть человек молится о том, чтобы Бог его помиловал. Ну, Боже мой, о чем ты думаешь, да, в этот момент? А в этот момент этих молитв своих он совершенно не воспринимает их содержание. А он думает о том, какие у него будут духовные дары, или как он лучше окружающих, и это становится для него поводом превозношения. Вот. То есть внешнее дело без внутреннего делания, без внутреннего очищения, оно может привести совсем не к тем целям, которые были изначально. И поэтому, а вот умное делание — это плод. Вот плод — это когда действительно ты молишься, и наступает сокрушение сердца, ты приходишь к смирению, молишься или постишься. Плод — это когда ты совершаешь доброе дело, да, там кому-то помог, и внутри у тебя нет тщеславия, нет сравнения с другими, а есть сострадание и любовь, например, да? Вот это рождается, и тебе без разницы, кто что там подумал, увидел, не увидел, ты помог, и, ну, ты радуешься этому, да? Ты желаешь блага, и ты испытываешь любовь. Вот это то, что в сердце происходит, понимаете? Вот это плод. Вот это святой Агафон. А вот и святой Нил. О том же самом, о чем мы сейчас с вами сказали, он говорит: кто только молится, а уме не брежет, тот молится воздуху, ибо Бог внимает уму. Ну и тут вот много еще об этом пишут вот святые отцы. Уж не будем зачитывать все цитаты, но вы поняли мысль, да, Мария? Что без внешнего, только внешнее делание, сколь не было оно прекрасным, пользы не приносит, если не будет сопряжено с очищением сердца. Слушайте, ну и как и наоборот. Так же, как и наоборот. Если человек не будет, понимаете, он не будет совершать добра, и телесно, да, он будет думать: а я буду вот жить как вот расслабленный, такой невнимательный жизнью, но у меня внутри будет безмолвие, я со страстями своими всеми разберусь, я буду внимать себе, следовать уставу святых отцов, а при этом он не будет следовать ни воздержанию, ни посту, ни молитве, никаким этим средством. Ну что у него будет, Мария? Получится у
Но
него или нет?
Одно без другого не работает. Смысл в этом?
Это не работает. Это не работает. Одно и другого. Нужен и лист, нужен и плод. Понимаете? Без листа и плода не будет. Вот я бы так сказал. И вот он говорит. И вот, но тем не менее, есть приоритет. Прежде всего, внутренний. То есть и то, и другое, но приоритет должен отдаваться, конечно, сознанию, уму. И вот пишет Нил Сорский, прежде бывшие святые отцы соблюдали от всего, соблюдали ум прежде всего, и обрели благодать, и бесстрастие, и чистоту душевную пришли. И он говорит, и не только это достигли отшельники во внутренних каких-то пустынях, воединении, но, во-первых, живущие в монастырях, и это значит, которые... И не только отдаленные, но и в городах. То есть, а монах в монастыре, он постоянно взаимодействует с прихожанами, там, с другими монахами. Он постоянно в общении. То есть он выполняет какие-то послушания. Это не безмолвный образ жизни. Это весьма насыщенный. Там, вот, молись и трудись. И он приводит пример Симеона Нового Богослова и его учителя Симеона Студийского. Посреди царствующего града, в большой студийской обители, в таком многолюдном городе, как светило, просияли дарованиями духовными. Вот. Это, то есть, и он пишет, что следуя этому мысленному деланию, возможно обрести и очищение от страстей, и безмолвие, и бесстрастие, даже живя в очень, скажем, казалось бы, суетном и шумном, значит, вот в мире, понимаете, живя в миру практически. А, но вот, короче, есть приоритет. Исихий Иерусалимский говорит, как невозможно в этой жизни без еды и питья, невозможно душе чего-либо духовного достигнуть без хранения ума, который еще называется трезвением. Трезвением, да. То есть есть трезвость от алкоголя, а есть трезвость ума. И вот к этой трезвости ума вот отцы церкви стремились. Вот так. Вот такое, значит, предисловие. И дальше он говорит, что, конечно, для того, чтобы это делание обрести, конечно, нужно изучать Божественное Писание. Это Священное Писание в первую очередь, ну и, конечно, то, что оставили святые отцы, ну вот, которые прошли этот путь подвига, и они этот опыт описали. И вот он говорит, и я многогрешный, Нил, и неразумный, собрав от святых писаний, что сказали об этом духоносные отцы, написал для напоминания себе. Вот. Но тут он добавляет, конечно, не в качестве исполнителя на самом-то деле. Я нерадивый и ленивый, я на самом деле ничего доброго не сделал, и был пустый, духовный и телесный, не имел никакой добродетели. Сделаем скидку. Это Мария монашеская, так сказать, вот это, ну, понятно, то есть он тут себя как бы принижает, самоуничижает. Это великий Нил вот это все пишет, да, что у него не было никакой добродетели, и он раб ленивый и нерадивый. Вот.
Ну, когда он писал это произведение, он еще таковым не был. Если бы у него был какой-то другой склад ума, то он бы святым и не стал.
Вот это другой вопрос, но писал он это уже в конце жизни своей, уже будучи опытным очень подвижником. То есть, ну, просто он так себя видел, понимаете? Он так себя ощущал. Вот это говорит не о его... Это действительно человек... высокого духовного подвига, и человек, ну, мало таких подвижников на самом деле, каким был преподобный Нил Сорский, который достигает такой высоты духовной жизни. Но вот эти слова выражают его самоощущение. То есть он своей духовной высоты не оценивал и видел вот эти свои недостатки и очень смирялся перед Богом, понимаете? И вот он знал, что и в нем есть какие-то там страсти и так далее. И он говорит, ну вот это я немногое сказал не от себя, но от святых писаний. Вот, как крохи с трапезы господ своих я собрал, блаженных отцов. Да хоть немного будем их подражателями. И первый вопрос, который он предлагает рассмотреть, это очень тонкий момент. Как знание человека, как его сердце ходит грех. Как это происходит? И отцы церкви проанализировали этот процесс с удивительной точностью и удивительным вниманием. Они разделили этот процесс на этапы, Для чего? Не для просто абстрактной там, психологической науки, а для того, чтобы монах мог эти этапы, увидев и распознав на практике, этому помыслу греховному противостоять. Почему? Потому что грех всегда начинается с чего?
Ну, с помысла, да.
Помысла. Ну, помысел – это в самом широком смысле. Это мысль, это побуждение, это желание, это что-то такое. И они здесь анализируют самые первичные этапы этого процесса. И если подвижник… Ну, слушайте, вот как вот сорняк в огороде, правильно? Какое-нибудь там растение. Но если ты… Оно маленькое, там, какая-нибудь черемуха там у тебя завелась. Ну, черемуха, я хорошо к черемухе отношусь, очень красивое растение, но оно может быть очень сорным. Оно мгновенно везде распространяется, и потом его не уберешь. Вот. Вот он маленький там росточек, думаешь, ну, из семечка там вырос, из ягодки. Его выдернул, и все. А если оно вырастет и заполнит твой огород, ты вообще там не будешь знать, что с этим делать, понимаете? Вот так же и здесь. Если человек отсечет этот помысел, отразит его натиск, когда он еще слаб, когда он еще только приближается к твоему сердцу, да, тогда ничего не будет. Тогда эта духовная борьба будет несложной. То есть это сделать легко на самом деле. Легко. Но а если он уже вошел в твое сердце, и ты уже, так сказать, он уже завладел тобой, твоей волей, твоими чувствами, и ты повторил этот грех и делаешь это постоянно, ну, слушайте, тут уже очень трудно что-то изменить. Человек уже действует по страсти, а страсть — это уже болезнь. И вот тут они, вот давайте, ну, может быть, не знаю, Мария, ну, давайте уже в следующий раз тогда рассмотрим этот момент тонкий, да, вот этих стадий развития помысла. И вообще, какие бывают эти страсти, какие бывают помыслы, вот эти моменты Нил Сорский очень внимательно расписывает. Вот я предлагаю это почитать. Но слушайте, наверное, уже в следующий раз.
Да, в следующий четверг в это же самое время.
Да. Приходите, слушайте, и вы узнаете много новых и порой необычных вещей, о которых пишут святые отцы.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе «Гость в студии» принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго!